Что я хочу, о чем хочу сказать, два слова еще раз напомнить, поскольку для нас это сейчас будет иметь большое значение. Это понятие о так называемом первородном грехе и родовом. Просто кратко уже, подводя итог, без каких-либо цитат и приведения авторитетов. Я вам приводил замечательные мысли преподобного Максима Исповедника, который выразил, я бы сказал, церковное учение, поскольку он жил в VII столетии, и он мог подвести, так сказать, итог святоотеческому учению по вопросу о грехе. И вот он сформулировал это достаточно четко и ясно. Общие повреждения, он называет, это смертность, тленность и неукоризненная, то есть негреховная страстность, под которой подразумевается, как вы помните, это зависимость наша от окружающей среды. Мы можем теперь радоваться и страдать, расстраиваться и утешаться. Можем иметь болезни, идет процесс старения. В общем, в конечном счете, все это он назвал неукоризненными страстями. Вот что произошло с человеком. Он стал зависим от всего окружающего. Это он назвал страстностью. Ну, тленность, понятно, и смертность тем более. Вот эти три основные положения, которые объясняют нам, что произошло с человеком. Только, пожалуйста, не думайте, что это относится только к телу. На самом деле это относится и к душе человека. То есть, оказывается, произошли изменения, касающиеся и нашего ума, и нашего сердца как органа чувств и переживаний, и определенной, конечно, и нашей воли. Это очень такое серьезное положение, которое необходимо помнить. И напоминаю еще раз вам, что православное учение, понимание вот этой первородной поврежденности, которая на католическом Западе была названа первородным грехом, и которое перешло в наши во все учебники и в наши богословские книги, там под первородным грехом подразумевается, обращаю ваше внимание, виновность всех потомков Адама в грехе Адама. Понятно? Виновность. Слышите? Ну, мы с вами говорили, почему это не так, и приводили и высказывания святых, и Священного Писания. Но виновность, православие говорит, не виновность, а повреждение. Это для нас очень важно сейчас, когда мы будем говорить о сущности жертвы Христовой. Это очень важно будет. Это то, что касается в отношении так называемого первородного греха или первородной поврежденности. Родовое повреждение. Мы с вами опять говорили, что помимо этого общего повреждения, присущего всему человечеству, каждый из родов или племен, отличается от другого тем, что в нем выражаются в особой силе, особенно выпукло, та или иная страсть или та иная добродетель. Потому что вот это родовое или наследственная передача, она касается как страстей, так и добродетелей. В каждом племени, в каждом роду, даже в семье на протяжении длительного времени это выражается очень отчетливо. Это выражается при этом как в области духовной, то есть касающейся страстей и добродетелей человека, так касается даже и других вещей, в которых мы никто не сомневаемся. Вот если кто интересуется, есть очень интересная статья в интернете, посмотрите, Ламброзо. Это итальянский психолог, он сам еврей по национальности. Он приводит очень интересные факты, поскольку он специально этим занимался. И вот он, например, даже говорит, семейство Баха и Иоганна Себастьяна Баха, самого известного композитора, в течение 8 поколений было музыкантами, из которых 57 человек оказались очень известными. Он просто приводит. Но в то же время он подчеркивает, что если таланты и тем более гениальность передаются сравнительно нечасто, хотя это имеет место, но не часто, то, напротив, сумасшествие очень часто, почти постоянно. Поэтому всегда большое внимание народе обращалось, внимание, теперь не знаю как, потому что в деревнях прекрасно знали, так сказать, родословную, если хотите, довольно далеко. И очень были внимательны к тому, чтобы при вступлении в брак да быть крайне осторожными. Вот тот прадедушка был там ненормальный. О, не надо. Дедушка повесился. Ой, не надо. Вы слышите? Потому что все вот такие сильные, я бы сказал, акты человеческой воли, особенно связанные с совершением каких-то поступков преступных, народ, даже не зная, что такое гены, что такое там наследственность, какие там родовые грехи, опыт показывал, что, оказывается, все преступные деяния, как и, обращаю ваше внимание, как и геройские, положительные, особенно святость какая-нибудь в роду, что все это имеет очень большое значение в плане наследственности для последующих поколений. Когда говорят, в роду там был, знаете какой? Какой святой жизни человек? Или напротив, ни в коем случае там убийца и вор. Не выходи замуж, не женись. Это вот то, что я вам просто повторяю, немножко напомнить. Это то, что касается родового, так называемый родовой грех. На самом деле, я уже сказал вам, что как всеобщий или первородный грех – это условное название. Родовой грех – условное название. Условность в чем состоит? В том, что грехом в подлинном смысле слова, за которое ответственен человек, является только личный грех. То, что мы рождаемся смертными и прочими, мы невиновны. То, что рождается человек иногда прям с ярко выраженной какой-то озлобленностью ко всем и всему, какой-то садист, он невиновен в этом. Слышите, он родился такой. Это наследственное. Это, увы, увы, передалось ему. Но в чем он грешен будет, если он не будет противостоять этому? Страшно алчные рождаются люди. Как мы говорим, жадные, жадюги. Что он родился с этим, никуда не денешься. Так же, как слепой, глухой, хромой и так далее. Но вот его отношение к этому, вот будет его или положительным, или отрицательным актом, за который он будет, образно выражаясь, восхвален пред Богом или осужден. Вот так. Так что, еще раз вам говорю, и так называемый первородный грех, и так называемый родовой грех – это не грех тот, за который человек несет ответственность. Нет, нет. Нет, это условное название. Грех только один – личный. Ну и мы с вами говорили, что это значит. И еще хочу вам напомнить, поскольку для нас сейчас это будет очень важно, мы с вами говорили о человеческой природе Иисуса Христа. Я попросил вас всех запомнить, буду спрашивать наизусть у всех, прямо от начала до конца, всех 60 человек, да. Слова Григория Паламы. Читаю. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас. И хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Прекрасно провел, выразил самую суть святоотеческого учения. В нем не было, слышите, вот этих семян страстей. Он родился от Пречистой Девы, наитием Духа Святого. Никаких вот этих родовых, этих аномалий в нем не было. Слышите? Чистую имел природу. В этом смысле, как у первозданного Адама. Однако, болезненную и смертную. Вот здесь, на этом месте, я вам скажу, очень многие споткнулись. И помните, я вам цитировал Иоанна Дамаскина в отношении автарту докетов, старых и новых, которые, поняв, что Христос действительно безгрешен, что Он чист, делали вывод, следовательно, и природа Его человеческая была бессмертна, не нуждалась ни в пище, ни в питье, никакие страдания не могли прикоснуться к Нему. А то, что мы читаем в Евангелии, что Он плакал, страдал, молился Отцу, «Отче, пронеси мимо меня чашу сию», все это, оказывается, это Он сам себе, вот. Ну, как вот, какое слово сказать? Потому что то, что говорится там, это что-то невообразимое. Это Он сам добровольно принимал. Природа Его не болезненная, а Он добровольно принимал страдания. Попробуйте. В общем, это что-то, ну, что-то странное, но эта странность откуда идет? Вот из той мысли, что Христос, конечно же, хотя был как мы, но в то время был абсолютно чист, как первозданный человек. А коли так, то, следовательно, у него и тело было, как у первозданного Адама. Слышите, логика. И вот здесь, почему я вам говорю еще раз, запомните вот это краткое и сильное выражение Григория Паламы, который подвел итог святоотеческому учению. Еще раз читаю. «Слово Божие приняло плоть, такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную». Слышите, какое в нем произошло во Христе, что мы встречаемся с чем во Христе? Вот это, так сказать, парадоксальное с нашей точки зрения состояние. Полная чистота и безгрешность, однако смертность и болезненность. Повторяю, для нас это очень важно. Важно в плане понимания того, что же совершил Христос, в чем суть Его жертвы, что она дала и что она могла дать, и почему она дала. Но вот прежде чем об этом говорить, я хочу несколько слов сказать о другом. Именно, что такое жертва? Что такое жертва? Два значения есть. И вот как мы с вами говорили, как понятие греха несколько значений, и нельзя ни в коем случае смешивать их между собой. Когда мы говорим «греховное», наша плоть – это одно. Другое дело, когда грешный человек, в смысле, когда он грешит, это совсем другое. Одно дело, что он получил независимо от себя, другое дело, что он совершил как таковой. Так вот и здесь понятие жертвы имеет два значения, и их надо различать между собой. Это также необходимо нам для понимания жертвы Христовой. Какие это значения? Если мы обратимся к дохристианской истории, ну, не только до, не христианской, это не точно сказал я. Если мы попытаемся оценить всю совокупность жертв, которые совершались и до Христа, и после Него, то что мы видим, что мы можем обозначить в качестве самой основной характеристики? Но обратимся хотя бы к жертвам ветхозаветного еврейского народа, который повелел им приносить Моисея. Но и до Моисея. Посмотрите, как Авраам приносил жертвы. И другие. Посмотрите, какие жертвы приносили языческие народы. Чем они все характеризовались? Это были жертвы, которые приносились с целью упросить Бога, чтобы спасти от каких-то невзгод, от каких-то скорбей, болезней, войны и так далее. Это были жертвы, которые приносились в знак благодарности Богу за те благодеяния, которые получал человек или народ. Вы слышите? Все они приносились как знаки человеческого отношения к Богу с уверенностью, что это Богу приятно. Что таким способом, так сказать, ублажали Бога, благодарили Бога, славословили Бога с помощью вот этих барашков, козлят, телят и так далее. Так было, таково было повеление. И этим выражал народ свое отношение, отношение к Богу. Ну, видимо, по тому принципу, о котором греки говорили – дары склоняют и богов. Это продолжало всю историю всегда и до сих пор. Ну как же? Хотите что-нибудь получить? Надо ждать. Же это к какому относится? Же куда относится? Надо ж или надо? Надо ждать или надо ж дать? Вы не знаете, как там правильно по-русски? Вот я никак не пойму. По-моему, сейчас все сбито. И же и туда, и сюда переносится. Дары склоняют и богов. И именно в этой уверенности, поскольку само представление о Боге носило антропоморфический характер, человекообразный характер, подразумевали Бога, наполненного всеми человеческими чувствами. И поэтому можно было Богу угодить и барашкам. Говорят, что... Так, кто же из древних греков за свое открытие. Нет-нет, не Пифагор. Нет-нет. А кто еще-то там из ванны-то выскочил, бегал по улицам Афины-то? Не помните? Кто? Архимед. Правильно. Знаете, что он сделал? Когда он в ванной был, и вдруг смотрит, сошел с ума этот философ. Вдруг как завопил. Эврика, Эврика! Все ничего не понимают. Слушай, Эврика, значит, нашел. Так он после этого принес в жертву 100 быков. Ну как? В жертву богам. Эврика! Это они открыли ему Архимеду. Вот так. Итак, суть жертв была благодарение или просьба. Просьба за грехи, прощение за грехи, за преступления и так далее. Вот суть всех жертв. Религиозных, я говорю, жертв, которые приносились в течение всей истории. Но есть и другой характер жертв, который мы видим в человечестве. Видели и видим до сих пор. А какие другие жертвы? Это жертва, когда человек собою жертвует, своим достоянием жертвует, бескорыстно жертвует, ничего не ожидая от того, кому жертвует. Мать отдает свою жизнь. Например, я поразился, один рассказ был, один семья, муж, жена и дочь, 16-летняя, поехали в лес за грибами, и вдруг их окружают трое мужчин с пистолетами. Так, ваша дочка идет с нами. И мать говорит, если можно, я пойду, оставьте только дочь. Они посмотрели, молодая мать совсем. Хорошо. Хорошо. И все. Больше ни дочка, ни муж никогда уже не видели матери. Слышите, есть, оказывается, жертва любви. Вот такая тоже жертва. И подумайте, насколько эта жертва нравственно превосходит все эти жертвы благодарения. Все эти жертвы, которые приносятся, Господи, прости грехи наши, жертва любви есть. Вот оно второе значение жертвы. Ведь первые жертвы, они часто носят, могут носить и характер, я бы сказал, ну, нравственно-корыстный даже. Почему мы встречаем у пророков вот такие высказывания, даже резкие, жертвы и всесожжение не восхотел, это от лица Бога. Не восхотел. Ну что, богатый человек может, пожалуйста, принести какие угодно жертвы, сколько угодно. Как и сейчас это подчас совершается. То же самое. Сколько угодно подчас. Богатый человек подчас очень многое может сделать, и храм построить, и я не знаю еще, что сделать. Там, как выкуп Богу. Слышите? Выкуп. Как откупные, что называется, даются. Сколько угодно. Вот такая психология. Торг, если хотите, с Богом. Проистекающий из чего? Из полного непонимания того, кто есть Бог. Непонимание того, что Богу ничего не нужно. Ни наши жертвы, ни наши молитвы, кстати. Богу не нужно. Он есть только любовь. И которому в ответ нужна та же бескорыстность. Та же бескорыстность. Без каких-то задних мыслей. Без попытки уплаты Богу. А ведь частые дела совершаются как в качестве чего? То, что осуждается православием решительно, в качестве приобретения, так сказать, ну, своего рода заслуг. Слава тебе, Господи, вот я вот то-то сделал. Сделал. Слышите? В качестве заслуг перед Богом. И если в православии это рассматривается как нечто греховное, неправильное, духовно осуждаемое, то вот вам еще пример. В католицизме это догмат. Оказывается, надо заслуги приобретать. Вы слышите? Обратите внимание, до какого духовного искажения дошло там. Заслуги перед Богом я могу иметь. А если уж кто принял монашество, то это уже сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные. Но откуда это вы, наверное, знаете, вы уже проходили по западным исповедням, откуда это идет? Это вот это лживое толкование известного случая из Евангелия, когда ко Христу подошел, помните, богатый юноша и спросил, что мне сделать, чтобы спастись. И когда Христос услышал, что он все исполнил, то, что положено было по закону, тому закону, достаточно простому, элементарному, то Христос сказал ему, ну, если хочешь быть совершенным, тогда иди, продай все, что ты имеешь, раздай неимущим и иди, следуй за мной. Ну, юноша, вы помните, как этого не сделал, но дело не в этом. В данном случае толкование-то какое? Если православие говорит так, что действительно в тех условиях жизни, в которых мы все находимся, в той суете, в которой мы вращаемся, непрерывной, почти не оставляющей нам времени даже подумать о себе. Так? То здесь мы понимаем, какого там совершенства можем достичь. Это просто смешно говорить о совершенстве, живя вот в той обстановке, в которой мы все живем. И вот поэтому видим уже с древности все те, кто действительно хотел совершенства. Совершенство в чем? Ой, да, надо обязательно сказать в чем. А то мы сейчас сразу на небо полезем. Вы знаете, вот у человека покрыто тело, ну, чем? Ну, допустим, нарывами какими-то, так? Можно так, ну, немножечко так хотя бы так приглушить это. Немножко. Чуть-чуть. А можно очиститься полностью. Мы в этой жизни живем. Время от времени. Иногда кто-то искренне покается, причастится, удержится от чего-нибудь. Чуть-чуть помажет эти свои нарывчики на какой-то миг и остается с ними. А есть некоторые, которые действительно целью жизни своей ставят – очистить душу, очистить свое тело душевное, да, от этих всех нарывов. И вот тот, кто очищал себя от этих нарывов, мы их называем достигшими совершенства. Нарыв каких? Страстей. Вот что такое совершенство. Это совершенство очищения. Потому что я почему об этом говорю? Что сплошь и рядом, но совершенство, я смотрю, вверх взлетел. Да, достиг седьмого неба. Все это образы. Вот в чем совершенство состоит. В степени очищение души своей от мучающих нас страстей. Понятно? Больше такое совершенство. И действительно, когда человек по мере борьбы и смирения, подчеркиваю, смирения, так? Действительно к этому, тогда Бог становится способным, слышите, какую фразу ужасную я говорю, Бог становится способным соединиться с этой душой. Или, если хотите, скажу наоборот, чтобы не так уж звучало, душа человеческая становится способной к восприятию Бога. И тогда действительно мы говорим, это богодохновенный человек, это святой человек, это преподобный человек, это исполненный Духа Святого человек. Слышите? Вот что такое совершенство. Это очищение от этих нарывов. А мы все нарывы. Не тронь ни с какой стороны. А то думает совершенство. Мы-то ничего. А тут знаете, какими можем стать. Вот так. Так вот, друзья мои, значит, обращаюсь опять к жертве. Есть жертва любви, абсолютно бескорыстная. Это только любви, которая готова пожертвовать собой и всем тем, что есть. Я вспомнил, однажды я был на одном конгрессе библейском, международным, естественно. Так, и вспомнил сразу я, действительно, я помню, и изумлялся, когда я слушал выступления, знаете, каких? Профессоров. О, вот с такими лбами, вот с такими головами. И они дискутировали между собой. Один говорил, вот здесь нужно «и». Другой говорит, нет, здесь нужно «но». Третий, нет, здесь «а». Я сижу, еще понять не могу. Что такое? Что такое? Чем занимаются богословы? И цель-то богословия какая? Понять спасение. Что это такое спасение? Что мы должны делать? Как понять? Нет, лингвистика. Вот здесь вот это вот слово такое, которое можно понять и так, и эдак, и еще. Я помню, это в Греции было, я помню, изумлялся. И думаю, хорошо, хоть только я один раз попал сюда. иначе помрешь от скуки. Но это вы знаете, какие профессора? Хо-хо. Великолепно знающие греческий, латинский, еврейский языки. Они оперируют, Боже мой, ну сразу помереть можно. Все это настолько это звучит, знаете, насколько это научно, вы себе представить не можете. А чем занимаемся? Это, представьте себе, сильный человек, который должен здесь убрать что-то такое, а он вместо этого машет руками по воздуху. Вот этот профессор, да, вот он. Я говорю, а какие вы перспективы с вашей точки зрения? Он говорит, у меня впечатление, что никаких перспектив к развитию католического богословия сейчас нет. Произошло такое обмельчание, полный уход от фундаментальных проблем богословия, полный уход. Самое большее, чем занимаются, это исключительно практическими земными задачами. И больше ничего. Социальные проблемы прежде всего. Чисто богословие – текст. Исключительно текстуальные вещи. Вот это так называемое, это то, что называют библейское богословие. Превратили в текстологию, в лингвистику. Так вот, значит, в отношении жертвы Христовой. В каждом есть конфессии ключевое слово. Ну и чтобы уж так теперь предметно поговорить, хочу вам указать в качестве иллюстрации, обратить внимание на католическое понимание, которое на данный момент является именно учением католической церкви. Да. В чем тут суть, когда католичество употребляет термин «искупление»? То же самое протестантское «оправдание». Здесь вы понимаете, на что обращено внимание? На некий внешний акт, совершенный Христом по отношению к человеку. Когда выкупают человека, понятно? Оправдывают человека, оправдывают его. Это некий внешний по отношению к нему акт. Я обращаю внимание на это. Это опять, кстати, очень замечательно характеризует западную психологию. Внешний по отношению к человеку. Православие говорит исцеление, спасение касается самого человека. Если хотите, изнутри. Его состояние касается не то, что с ним делают, а то, что касается его состояния. Это вот такой первый принципиально важный момент. А вот в отношении теперь католицизма, в современной катехизисе католической церкви, вот это вот, то, что я вам говорю, вот эта толстенная книга, официальный современный катехизис, читаем. Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Слышите? Обращаю ваше внимание. Вот что сделал Христос. Понятно? Он взял на себя вину за грехи людей. Вот в чем, так сказать, основной момент, на чем сконцентрировано все внимание мысли западного богословия – снять вину. Это то, что в протестантизме выражается словом «оправдать». Снять вину – значит «оправдать». И то, что в католицизме – «выкупить». Иисус возместил нашу вину. Слышите? И принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы только подумайте. Принес Отцу удовлетворение. Оказывается, Отец возрадовался, когда увидел своего сына распятым. Удовлетворил его. Да-да-да, это именно так. Вы не думайте, что я иронизирую. удовлетворил его, удовлетворил его правосудию. Он не мог помиловать. Слышите, он не мог помиловать до тех пор, пока не восторжествовала правда. Какая правда? Вот Христос за всех пострадал. Ну, теперь хорошо. Теперь все в порядке. Теперь я помилую. Забыли. Так возлюбил Бог, Отец, мир. Возлюбил мир, что отдал Сына Своего, а не потребовал удовлетворения. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Это учит Тридентский собор, догматические постановления которого остаются в силе. Если возьмете наше догматическое богословие, например, Малиновского там, или митрополита Макария, вы там это сплошь все встретите в чистом виде. Прям переписано с католических учебников. Удовлетворение, оправдание, виновность, снятие вины и так далее. Чисто, еще раз говорю, внешние вещи, не касающиеся души человека. Вот по этому поводу, по поводу снятия жертвы Христовой виновности, великолепно писал святитель Кирилл Александрийский. Помните? Кирилл Александрийский. Он, видимо, предвидел, наверное. Да и предвидеть нечего. Это всегда была тенденция такого внешнего понимания жертвы Христовой. Вот что он писал. «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Кстати, видите, вот всюду это тление и смерть. Всюду это подчеркивается. Но какое отношение к нам имеют эти его, Адама, преступления? Спрашиваю. Действительно, какое отношение? Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Слышите? Не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Слышите? Не вину, а природу мы получили какую? Смертную, тленную и страстную. Вот так в чем суть-то. Значит, направлено все внимание, это православие. Мы получили природу, не только глубоко болезненную, а если хотите, смертную, то есть, в принципе, потенциально уже смертную, умершую, как бы почти труп, но который еще обладает свободой воли. Вот на что направлено все внимание. Очень интересный ответ вот этой католической доктрине дает профессор Казанской духовной академии Несмелов. Вот послушайте его рассуждение. Оно не столь длинное, так что, может быть, удастся уловить его мысль. Он говорит так. «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто бы ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести обидчику. И что будто лишь после этого наказания, когда сам он перенесет вместо обидчика, он может с правдой и любовью простить своего обидчика». Ну, я не знаю, речь-то идет о чем? О Христе. О Христе. Что оказывается, чтобы простить людей, чтобы снять с них вину, Христос должен был сам перенести ее, и уже тогда можно было возлюбить людей, да, и простить их. Это очень, кстати, он подметил замечательно. Не знаю, уловили вы только или нет. Еще раз зачитаю. «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого, подчеркивает, справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало перенести его обидчику. И что будто бы лишь после этого наказания он может с правдою и любовью простить своего обидчика. Понятна эта мысль? Вместо обидчика должен сам пойти в тюрьму, отсидеть там срок. Да, несколько лет. После этого, выйдя из тюрьмы, уже тогда может спокойно простить своего обидчика. И это будет праведно. Он говорит, ни один здравомыслящий человек такого представить никак не может. Но вот это догматическое, я бы сказал, заблуждение Западной Церкви, оно повлекло за собой искажение понимания духовной жизни. То искажение, о котором я вам уже говорил. О чем идет речь? Если Христос своими заслугами, вы слышите, у Христа заслуги, да, вы об этом знаете же, что это Христос исключительные заслуги совершил, получил перед Отцом благодаря своим крестным страданиям. Исключительно. И благодаря этим заслугам так он искупил или оправдал человека. Отсюда. Ну, хорошо, у Христа исключительные заслуги. А ведь и у нас могут быть заслуги. Правда же? Например, Богоматерь. У нее-то какие великие заслуги? Ну, пусть что не такие же, как у Христа, конечно же, но тоже великие заслуги. Следовательно, и она кто? Соискупительница. Ну, хорошо, Богоматерь, а святые люди, преподобные, ну, пусть не так, как у Богоматери, но они тоже имеют заслуги. Они тоже могут пылать любовью к людям. Они тоже могут предстательствовать за людей в своих молитвах. Следовательно, и они соискупители. Слышите? Сколько соискупителей-то появляется. Тоже искупители. Слышите? Да, да. Именно так. Богоматерь уже у католиков. Правда, это недавно. Правда, в 20-м только веке. По крайней мере, я это встретил только во второй половине 20 века, ну, лично встретил, когда она называется соискупительницей. Здесь кроется такое непонимание, что просто диву даешься. Перепутали. Полностью перепутали. Что сделал Христос и что могут делать Богоматерь и великие святые, и, если хотите, и все мы. Хочу сразу сказать, и сейчас я это объясню. Христос исцелил природу человеческую, которая оказалась поврежденной, ставшей смертной, тленной и страстной. Это я сейчас объясню. Так, святые все, начиная от Богоматери и ниже, они могут помочь человеку очиститься от грехов. Слышите? Одно дело – изменить природу, исцелить. Другое дело – очистить душу. Афанасий Великий по этому поводу сказал очень точно. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Слышите? Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Исцеление природы – это дело только божественное. Покаяние это дело человеческое, слышите? Исцеление природы – дело Христа. Очищение души – это дело человека. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Слышите, оказывается, насколько принципиальная вещь. А это, вот это серьезнейшее положение, если хотите, вероучения христианского, оказалось утраченным в западном сознании. Перепутали покаяние с исцелением природы. Покаяние очищает душу человека, верно, но исцеляет ее только Господь. Причем как исцеляет? О! Поразительно даже, как исцеляет. Никогда этого не знал никто. Никто не знал никогда в истории. Никогда. Правый разбойник ничего не успел сделать, только покаялся, смирился и покаялся. И тогда Христос сказал: «Сегодня будешь в раю». Что это такое? Исцеляешься ты. Нельзя смешивать человеческое деяние с божественным. Это приводит к самым, я бы сказал, ужасным последствиям. Вот эта идея соискупления Христу, это проистекает откуда? Из так называемого дмения или мнения о себе, из прелести. Вот Франциск Ассизский, да. Пожалуйста, самый, это один из самых знаменитых, если хотите, святых католической церкви. Помните, с какими молитвами обращается он к Богу? Я вам зачитаю. Он просит о двух милостях. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – я его цитирую – это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую ты горел, Сын Божий. Моська умоляет слона: дай, пожалуйста, мне, чтобы я мог так же поднимать бревна и прочие вещи, как ты, слон. Слон смотрит. Явно моська с ума сошла. Что с ней? Что такое? Вы знаете, до какого может дойти сумасшествие это? Вы слышите, иначе не скажешь: дай мне пережить, сладчайший Иисусе, все те страдания, которые ты испытал, ту неограниченную любовь, которой ты горел. Слышите? Из какого источника это может быть? Он даже не чувствует той бесконечной разницы, которая существует между ним, бедным, и Христом. Недаром, когда на воздвижении он так молился, он на воздвижении молился, он увидел ангела, Серафима, который пронзил его лучами своими в бок, руки, ноги. Это Серафим был Христос. И Франциск, знаете, что почувствовал? Себя совершенно превращенным в Иисуса. Это беда. Слушайте, вы слышите? Он уже Иисус. Вот уже кто стал соискупителем. Таким же искупителем, как и Христос. А через 700 лет после Франциска вдруг точно то же встречаем уже не у католиков, а у православных. Сейчас я вам зачитаю. Послушайте. Я потом скажу, у кого. Потому что сразу боюсь сказать. То камнями побьете, что тогда делать? Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Так и только так познается Христос. Слышите, как познается Христос? Включиться в Его страдания и переживать все, что Он пережил. А вы-то, наверное, думаете, что надо очищаться от грехов, бороться с страстями. Какие неразумные. Надо включиться в страдания Его, стать перед крестом, представить себе все мучения, которые Он испытывал, как забивали гвозди, как прочие вещи. И когда вы включитесь в эти страдания, вот тогда только вы познаете Христа. Так и только так познается Христос истинно. Поняли? Как вы ошибались со всеми своими святыми отцами. Ничего не понимаете. Здорово? А в книге этого же человека, который называется «Рождение Царства Непоколебимое», пишет: «Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. И да простит мне Бог, молодец, и извинят мне мою дерзость, читающие сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него. Мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем у него, ну, по-русски немножко неудачно, живем все ту же реальность, ну, переживаем, видимо, живем все в той же реальности. Отсюда, главное, послушайте, отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог». Вы поняли, где основной принцип богопознания? Мы все должны молиться за мир, искупляя его, нашими молитвами. Но ясно, кто может только так молиться за мир, кто искупляет молитвами? Кто? Тот, кто достиг. Неужели вы не понимаете? В частности, автор. Полное непонимание того, что такое искупление Христово и что могут наши молитвы. Причем, я вам скажу, молиться за мир. Это взяли мы молиться за мир оттуда. Не поймем, мы за себя не умеем молиться как следует. Сами вот в этом захлебываемся полностью, в этой грязи, в этом омуте. И я буду сейчас захлебываюсь. Все, капут, смерть. И я, нет. Наступило наше время, как пишет один из наших, не буду называть имя очень известное, когда ни один православный не спасется, думая только о собственном спасении. Мы должны спасать всех людей. О, изумительно! Кто же это может спасать всех людей, когда сам пальцем не может двинуть? Итак, видите, православный человек, во-первых, пишет, как познается Христос? Только переживая все, как и Он сам. Прямо один к одному с Франциском Ассизским. Как познается Бог, если мы будем, можем искуплять мир нашими молитвами? Искуплять мир своими молитвами, так познается Бог. Софроний Сахар недаром написал книгу «Видеть Бога, как Он есть». Знаете, подражая Симеону Новому Богослову, не больше и не меньше. Еще раз вам повторяю, эту же мысль повторяю вам. Не смешивайте. Это какая-то просто, простите, глупость или, не знаю, гордыня, когда думаю, что мы своими молитвами искупляем кого-то. Мы никак не можем с природой человека ничего сделать. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Христос совершил совершенно другое. Мы можем соучаствовать в спасении другого человека, можем помочь ему советом, словом, молитвой. Да, помочь что? Очиститься от грехов. Вот от чего. И все. Дело же спасения само – это дело только Божие. Что же совершил Христос? Вы знаете, чего только нет. Каких нагромождений нет богословских. Даже вот такой авторитетный человек, авторитетный действительно, глава зарубежной церкви, первый глава, архиепископ Антоний Храповицкий, писал в своей книге «Догмат искупления», написал, что, оказывается, вся суть того, что совершил Христос, это в той бесконечной любви, которую Он, Христос, показал в Гефсиманском молении. Вот эта вот любовь и является, и явилась тем искуплением, благодаря которому Христос называется Искупитель, Искупитель, Спаситель и так далее. Вот, оказывается, что, о чем говорит Он.